Братья и сестры, я очень рад, что Господь позволил вам собраться и мне быть здесь. И рад так вот от сердца передать горячий привет от наших друзей, которые совершают служение в Туркменистане, потому что я только-только оттуда. На моем лице еще тепло туркменского солнца. Вот и как-то, знаете, а больше тепло тех сердец, которые любят Господа, которые трудятся там. Думаю, может быть, чуть позже я расскажу немножко о том положении, которое совершают наши друзья совершают там служение. Господь их благословляет, несмотря на то, что там очень сложное положение. И то, что происходило раньше в Советском Союзе, то происходит сегодня там. Но, слава Богу, Господь не оставляет их. Я прочитаю место Священного Писания, которое записано в Евангелии от Матфея, 20 глава. «Ибо Царство Небесное подобно хозяину дома, который вышел рано поутру нанять работник виноградник свой, и, договорившись с работниками по динарию на день, послал виноградник свой. Выйдя около третьего часа, он увидел других стоящих на торжище праздно, и им сказал: идите вы, виноградник мой, и что следовать будет, дам вам. Они пошли. Опять, выйдя около шестого и девятого часа, сделал то же. Наконец, выйдя около одиннадцатого часа, он нашел других стоящих праздно, и говорит им: что вы стоите здесь целый день праздно? Они говорят ему: никто нас не нанял. Он говорит им: идите и вы, виноградник мой, и что следовать будет, получите. Труд благовестника, труд того, кто совершает служение и несет Евангелие людям. Братья и сестры, многое совершено и сделано. Мы поистине вошли в труд наших братьев, наших отцов, дедов. И когда сегодня мы отмечаем юбилей 40-летия, и конференция ваша как раз вот в этот период, сердце наполнено радостью тем, что прошедший путь, верный путь, старшие братья, нам сегодня за них не стыдно, братья и сестры. Они оставили нам добрый пример. И мы можем сегодня с уверенностью сказать, мы можем взирать на кончину их жизни и идти таким путем. Слава Богу за это. 40-летний путь – это путь истории Христовой Церкви, это путь жизни христианства, и не просто жизни, а жизни победы. Когда мне пришлось встретиться однажды случайно с одним влиятельным православным священником, и у нас завязалась беседа такая, я спросил, как вы могли выжить в это время? А он мне сказал: а вот наклонили голову и жили. Я ему тогда сказал: так вы не жили, вы умирали. Чтобы жить, нужно было бороться. Да-да, знаю за ваше братство. Братья и сестры, но путь еще не окончен. Сегодня Бог нам подарил удивительную свободу, возможности проповеди Евангелия. Уже 10 лет на полях или на просторах бывшего Советского Союза звучит Евангелие, начиная от суровых краев Чукотки до солнечной Туркмении, начиная от Прибалтики до Дальнего Востока, везде благовестники Иисуса Христа. И несмотря на то, что сделан великий труд, много сделано, братья и сестры, а не сделанного еще больше. Труд, который совершили братья, прошедшие, труд, который совершаем мы, он еще не окончен. Нам еще много предстоит сделать. То, что мы живем, и признаки последнего времени сегодня налицо, это, думаю, наверное, все уже известно. И все-таки мне Господь положил на сердце обратить внимание, друзья, вот на этих работников. Мы вошли в труд, и дело, которое служение нам необходимо еще совершать, вот смотрите, как его нужно совершать. Как и когда мы вспоминаем жизнеописание великого проповедника Евангелия, раба Иисуса Христа, апостола Павла, то вот начало его служения было для нас всем известно как. Встретившись около Дамаска с Иисусом Христом, упавший на землю, он сказал после определенного диалога со Христом, сказал: «Господи, что повелишь мне делать?» Это было начало его служения. Это была исходная точка, такое короткое предложение, такой короткий вопрос: «Господи, что повелишь мне делать?» И когда мы заканчиваем чтение жизнеописания апостола Павла, вот здесь в конце его свидетельства, в конце его жизни, он, кажется, подводит итог своего служения. Для нас-то известное место, я хочу это место прочитать. Послание апостола Павла к Тимофею, 4 глава, ибо я уже становлюсь жертвою, и время мое отшествия настало. Подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил, а теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь праведно судя в день оный, и не только мне, но и всем возлюбившим явление Его». На протяжении жизни этого верного свидетеля Божьего столько было благословений, столько было успеха, но столько было труда. Жизнь отдана для Бога. Поэтому, подводя итог своей жизни, он сказал: «Подвигом добрым я подвязался, а перед этим я уже становлюсь жертвою». Там, около Дамаска, когда он встретился со Христом, он сказал эти слова: «Господи, что повелишь мне делать?» Там как бы Павла уже не существовало, то есть Савла не существовало. Там даже как бы личности, которая бы хотел бы жить для себя, уже перестала существовать. Это был полный послушный раб. И когда мы слышали, брат свидетельствовал, говорил, читал первое послание, вернее, послание к римлянам, он говорит, что вот мы получили благодать и апостольство, чтобы покорять вере народы. И он сам был покорен вере этой. Вот оно, начало этого благовестия. Покорность, полная покорность вере, полная отдача Богу, полная посвященность. Не существовало Павла. И уже не я живу, но живет во мне Христос. Для нас кажется, вот когда мы живем вот в настоящее время, кажется, ну это история, ну это апостол Павел, ну это же апостол Павел. Друзья, а разве Дух Святой, который Господь нам дал, разве он не такой? Разве Бог не показал историю христианской церкви на протяжении среднего века, 30-х годов, до нашего времени, братство? Разве не показал, что Бог может все совершать через рабов, которые пригодны для Его служения? Чтобы покорять вере все народы. А как он дальше говорит в этом первой главе? «Я должен и еленам, и варварам, мудрецам и невежам». Что он должен? Вот он понимал это ответственность, которую Бог ему положил, чтобы это служение, которое он принял, передавать не только еврейскому народу, но всем. Должен еленам, варварам, мудрецам и невеждам. Нести это Евангелие, жить этим Евангелием, возвещать это Евангелие, самому быть полной покорности. Мне внимание обращает вот это, эти рабы, эти, ибо Царство Небесное подобно хозяину дома. Они были готовы. Ну, как вышел на них работник, эти работники были готовы. Мы не знаем ничего о них, мы не знаем даже имен их, но они были полностью готовы. А знаете, братья и сестры, что Христос сказал в 19 главе? А в 19 главе Иисус Христос сказал так. Тогда Петр, отвечая, сказал им: «Вот мы оставили все и последовали за тобой, что же будет нам?» Иисус же сказал им: «Истинно говорю вам, что вы, последовавшие за мною в покибытии, когда сядет Сын Человеческий на престоле славы Своей, сядете и вы на 12 престолах судить 12 колен Израилевых, и всякий, кто оставит домы, или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или земли ради имени Моего, получить во 100 крат и наследует жизнь вечную. Многие же будут первые последние, и последние первыми». Вот она характеристика тех рабов, которые должны быть трудиться в винограднике Божьем. И вот эти вышли они, вот такие вышли, чтобы вот трудиться, совершать этот труд. Действительно, мы вошли в труд их. Посмотрим, друзья, служение апостола Павла. Служение его, труд его. Знаете, мне как-то, вот совсем снова недавно я прочитал книгу про Иеремии. И мне как-то кажется, как-то настолько близко, что свидетельство пророка Иеремии – это как раз свидетельство благовестников. Вот послушаем, как Иеремия, как Бог ставит его, на какое служение ставил Господь Иеремию. Первая глава. «И произнесу над ними суды мои за все беззаконие их, за то, что они оставили меня». А 17 стих: «И ты припаяшь шресла твои, и встань, и скажи им все, что я повелю тебе. Не малодушествуй перед ними, чтобы я не поразил тебя в глазах их. И вот я поставил тебе ныне укрепленным городом, и железным столбом, и медную стеною на всей земле, против царей Иуды, против князей его, против священников и против народа земли сей. Они будут ратовать против тебя и не превозмогут тебя, ибо я с тобой, говорит Господь, чтобы избавлять тебя». Не эти ли трудности мы сегодня, братья и сестры, встречаем? Господь нас призвал нести Евангелие и благовествовать. Где-то есть языческие народности, которые поклоняются идолам. Но есть те народности, которые, или люди, которые уверовали, которые стали называться христианами, но далеко от Христа ушли. Нам нужно в это сегодняшнее время, время, когда отступление идет мирового христианства, нам нужно нести чистое Евангелие. Это и против священников, и против земли, и против того, что сегодня является такое, может быть, так называемое христианство, которое осталось давно без Христа. Нам нужно сегодня нести чистое, неповрежденное Евангелие. Это выступать против всех. И это открывать глаза всем. И неудивительно, мы сегодня встречаемся с такими трудностями, где прошли харизматы, где прошли вообще лжеучения. Нам там трудно люди принимают слово. И мы видим сегодня препятствия, не только мусульмане препятствуют Евангелию, мы сегодня видим священники полупьяные со своими, вот теми, которыми сотрудниками, они сегодня выступают очень сильно. Мы сегодня даже... Как-то братья делились, что даже те, которые, кажется, должны содействовать нам, может быть, немножко как-то они в догматике похожи, так сказать, регистрированы, мы учим называть их или называем, они сегодня редко содействуют. Время, в которое сегодня провозглашается Евангелие, это время последнее. И Господь, ставя нас, значит, призывая нести Евангелие и вести эту духовную битву, апостол Павел понимает, что это все оружие Божие нужно одеть. Облечься все оружие Божие, чтобы противостать против козни дьявольских. И все преодолевши, не просто устоять в единице каком-то, а продолжать это Евангелие, нести эту благую весть. Несмотря на какие трудности обстоятельства, даже в узах, даже в тюрьме, даже, может быть, в тех условиях, которые Господь проводит. Вот знаете, когда судили Шагильды, то в тот день, когда его судили, в воскресенье был перерыв, судили его пятница, суббота, воскресенье, судебное заседание ушло, ну, был перерыв. В это воскресенье принимали крещение его жена, два брата и жена одного брата. То есть четыре человека принимали крещение его родственника из туркменского народа. И когда мы приехали на это судебное заседание, в понедельник его не привезли, во вторник мы увидели его, очень внешность изменилась. Ну и получили информацию, в то время, когда принимали крещение его родственники, его жестоко-жестоко избили. Бросили и затащили в камеру, и жестоко избили, он потерял сознание, начал, весь в крови он был, и он на маленькую записочку написал: «Братья, здоровье мое отняли, но веру укрепили. И я не только готов страдать, но и готов умирать за свой туркменский народ». А когда нам дали коротенькую встречу после суда, или в перерыв суда, он сказал: «Я знал, что мои братья принимают крещение». Борьба, битва. Эта битва, друзья, никогда не кончится. И мы не просто сегодня должны, смотря на служение, которое совершает, это не только там разбушевавшийся бык или пьяный там с ножами, с топорами, это, да, это все, как бы все против, идет против чистого Евангелия, против здравого учения, все поднимается. Это сам князь, дьявол, враг душ человеческих выступает и поднимает свое полчище. А Бог поставил, а я поставил тебе медной стеною. Не малодушествуй, чтобы я не поразил тебя. И вот почему-то мне как-то созвучно служение Еремии, который говорил отступившему своему народу, и которое Бог сегодня поручает нести нам, братья и сестры. И вот Иисус Христос сказал: «Всяких, кто оставит». Вот оно начало. Сегодня многих, ну, может, многих или нет, глаза устремлены на эту материальную жизнь. И мы как-то зависим от этого материального. Ну, куда деваться? Мы имеем большие в основном семьи, у нас много деток и сложностей порой. Но Бог сегодня, помните, Иисус Христос сказал ученикам своим. Они сказали: 4 месяца и наступит жатва. Христос говорит: поднимите очи ваши и посмотрите на нивы, как они побелели и поспели жатву. Чтобы правильно начинать служение, нужно оторвать свой взор от земли. От этих обстоятельств. Даже от жены. Даже от детей. Даже от своей жизни. Потому что, помните, сказал: кожа за кожу, а за жизнь человека дай все. Вот оторвать от всего, оторваться и посмотреть на Христа. И увидеть Его. Увидеть Его не только страдающего, братья и сестры, увидеть Его грядущего. Увидеть Его тот, который дал повеление: идите и научите все народы, уча их соблюдать все, что Я повелел вам, и все с вами во все дни до скончания века. Никакого малодушия. Потому что, часто встречаясь на полях благовестия, благовестникам, свидетелям, нам задают прямой вопрос: вы проповедуете, а вы так живете? Это серьезно, братья и сестры. Именно сегодня, в то время, когда много красивых выражений, много красивых слов, много призывов и лозунгов прозвучало за это время, Бог сегодня говорит о нас, чтобы мы не только были благовестники, свидетели, зная теоретическое служение, но мы бы жили так. И часто бывает на тех или других поселках, свидетельство другим людям, нам говорит, вы приедьте и живите с нами, покажите, как жить. Они имеют право так сказать, братья и сестры. Имеют право. Потому что они уже люди, ну, может быть, в больших или в малых городах, или в поселках, не знают Иисуса Христа и не видят Его, но видят нашу жизнь. Вот почему нам, вот Христос говорит, поднимите очи ваши, посмотрите на них, как они побелели. Подняться нужно. Открыть глаза, увидеть. А потом, друзья, нам 12 глава послания к Римлянам говорит, умоляю вас, братья, милосердием Божьим представьте тела ваши в жертву. Живую и святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего, не сообразуясь с веком сим, но преобразуясь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, не сообразуясь с веком сим. Вот и жить нам в этом мире, в этих городах и деревнях, в этих селах, жить, не сообразуясь с веком сим. Жить совершенно по-другому. Жить жизнью свидетелей Иисуса Христа. И это, друзья, самая сильная проповедь. Когда однажды в один из поселок Венкийский приехали друзья, это Кислокан, вот там, Венкия. Когда они приехали, то одна из женщин, Ивенков, очень сильно возмущалась. Зачем вы сюда приехали? Мы все это слышали. Но когда они стали там жить, когда она увидела образ жизни, она покаялась, крещение приняла. Она сама потом свидетельствовала, мне говорила там, что я совсем увидела по-другому жизнь. Оказывается, так можно жить, так нужно жить. Господь, по своей великой милости, друзья, от нас сегодня хотел бы вот такой покорности и послушания. Вот такого образа жизни. И с другой стороны, вот я смотрю на этих работников. Они вышли и стоят, да, они готовы. Они готовы. И хозяин нанимает их в одно, потом выходит. Они стоят в ожидании, в готовности. И вы знаете, мне на память пришло одно место Священного Писания, которое записано в Евангелии от Луки. Такое место, которое для нас, вот и мне не раз приходилось читать это место. Вот Господь как-то обратил внимание, я прочитаю, это 14 глава Евангелия от Луки. Здесь нам Господь показывает одну историю. Он же сказал, один человек сделал большой ужин и звал многих. И когда наступило время ужина, послал раба своего сказать, званые, идите, уже бы все готово. И начали все, как бы сговорившись, извиняться. Первый сказал ему, я купил землю, и мне нужно пойти посмотреть ее, прошу тебя, извини меня. Другой сказал, я купил 5 пар волов, иду испытать их, прошу тебя, извини меня. Третий сказал, я женился, потому не могу прийти. И возвратившись, раб тут донес о сём господину своему. Тогда, разгневавшись, хозяин дома сказал рабу своему, пойди скорее по улицам и переулкам города, и приведи сюда нищих, увечных, хромых и слепых. Он сказал, и сказал раб, господин, исполнено, как приказал ты, и еще есть место. Господин сказал рабу, пойди по дорогам и изгородям, и убеди прийти, чтобы наполнился дом мой. Ибо сказываю вам, что никто из тех званых не вкусит моего ужина, ибо много званых, но мало избранных. И вы знаете, на что Господь обратил мое внимание? Это на раба, который выполняет повеление господина. Вот как он говорит, господин сказал ему, вот пойди поскорее по переулкам и собери сюда увечных, хромых, слепых. И сказал раб, господин, исполнено. Полная покорность. Дальше смотрите, дальше господин сказал, еще есть место. Господин сказал, пойди еще по дорогам изгородям, убеди прийти. Вот этот раб идет безоговорочно. Будут ли его слушать? Не будут. Он идет. Он выполняет полное приказание своего господина. Он идет. Не знаем мы ни имени этого раба. Ну, ясно видна характеристика. Полное послушание. Иди и скажи. Идет. Еще есть. Иди и скажи. Но он же куда идет? Там, где, наверное, его не принимают, да? Иди и скажи, братья и сестры. Как это важно сегодня. Нам часто бывает на благовестие говорят. Тут уже знаете, уже люди не принимают. Друзья, это не наш вопрос. Нам нужно идти и сказать. И как здесь сказано, и сказал, пойди скорее по улицам, переулкам города, приведи сюда, и сказал, вот, раб, господин исполнено. А он сказал, пойди по дорогам изгородям и убеди прийти, чтобы наполнился дом мой. У него нет такого понимания. А вдруг меня не поймут? А вдруг меня не примут? Вдруг меня не поймут, не услышнет? Иди и убеди. И идет. Вот Банама. Вот так всем. Весть-то не наша, братья и сестры. Весть не наша. Там, где есть покорность Богу, где вот не сообразуясь с веком сим, а преобразуясь обновлением ума вашего, познавать, что есть воля Божья, там раб идет. Эта весть-то не наша. Мы рабы. Нас Бог вот в это последнее время нашел в 21 веке. Нашел. И нам, вы знаете, мне настолько радостно жить в это время, и счастлив я, что Бог нам поручил Евангелие благовестия. И, наверное, братья и сестры, это Евангелие заканчивать. Наверное. Потому что то время, в котором живем, настолько спрессованы все события, весь настолько Бог вот нашел по своей великой милости и призвал вот в этом в 21 веке. И Он нас нашел, чтобы мы шли. Порой мы думаем, у нас нет способностей, даров... Не это, братья, нет. Бог смотрит на сердце, Он хочет, чтобы мы вот полностью покорны Ему были и покоряли веры других народов, сами покоренные. И мы, чтобы пошли, понесли эту весть. Идите и научите все народы, уча их соблюдать все, что я повелел вам, ничего своего. Ничего своего. А вот то, что я повелел вам, и все с вами во все дни до скончания века. Вот это как раз это весть, братья и сестры. Живая, чистая Евангелие. И когда мы пойдем, когда мы понесем, Бог сказал, все с вами во все дни до скончания века. Знаете, вот совсем недавно, может быть, вы слышали, я еще немножко напомню, на просторах Якутии совершилось одно необычное событие. Брат погиб там. Вы знаете, я лично знал этого брата. Он был очень простой. Вот мне как-то хотелось бы сейчас о нем чуть сказать то, что он очень простой был такой. Он уверовал, принял крещение, когда еще был юношей, где-то, может быть, даже, можно сказать, где дети Божьи, там он. Строится дом молитвы, там он. Знаете, где детский фаор, там он. И не, а где-то там дрова пилить, воду носить. Вот такой он нужный был человек. И вот однажды подошел он ко мне и спросил, я хочу проповедовать Евангелие, ехать на север. Я говорю, Саша, ну, хорошо, будем молиться. И вот мы уже определились, чтобы он поехал туда на Таймыр, а потом на Якутию. Он подошел как-то мне на общение, вот в январе, которое было, в январе конференция была по благовестию, подошел и сказал, ну, побыстрее бы, я хочу побыстрее туда ехать. Ну, я говорю, хорошо, вот уже скоро поедешь. Ну, и когда случилось так, что он уже не был живой, уже его привезли и похоронили в Пензе, мне рассказывала его жена. Он ведь мне такое пожелание сказал, когда уезжал. Никто не знал. Но он открыл Откровение, 6 глава, и там прочитал одно повествование. Помните, там и возопили душу убиенных за Слово Божье, там написано, под жертвенником. И он жене своей говорит, Таня, я хочу служить Богу, но что, быть под жертвенником. Это не его мысль, он просто взял откуда, но сердце его было преисполнено этой желанием служить для Бога, принадлежать Богу. Когда я беседовал немножко, вот совсем недавно с матерью его, на нашей юбилейной конференции, я спросил, сестра Наташа, как ты переживаешь смерть сына своего? Она говорит, вы знаете, ну, она мне сказала, вы знаете, я до сих пор, у меня нет такого в сердце, что мой сын умер. Он и сегодня проповедует Евангелие, он трудится на севере. Я его не потеряла, я его отдала. Знаете, я сейчас прочитаю стихотворение, которое написали в памяти брата. Расскажу о том, что кто Божье Слово в своей жизни сердцем полюбив, стал среди подвижников Христовых тружеником побелевших нив. В послушании, как раб Господен, ближнему слугою быть хотел, в остальном же мне и вам подобен человек, который взят в удел. Незаметный брат, простой и скромный, перед миром не сомкнул уста, на полях Якутии огромный возвещал распятого Христа. Слов красноречивых там не надо, много знаний можно не иметь. Самой яркой проповедью брата стало ради ближних умереть. Жизнь отдал в строю детей Христовых, смело юность посвятив на труд, средь борьбы, в условиях суровых, чтоб достичь и венов, и якут. Не напрасной стала эта трата, и хотя прервалась жизни нить, силен Бог, чтоб жертвенностью брата и по смерти с нами говорить. Да, братья и сестры, Бог с нами говорить, а наше сердце. Или оно на призыв Господа, Господи, вот я готов, или старается человек найти какое-то удобное положение в церкви занять, чтобы не стать этим дружником. Этот раб, который сказал, иду, братья и сестры, Господь сегодня хочет, чтобы этими рабами стали и были мы. То, что Господь совершал и благословлял труд братьев, это его помощь, это его содействие. То, что Бог сегодня снова нуждается в этих тружениках и снова зовет, прислушайтесь к этому голосу Духа Святого, прислушайтесь к тому, что Он хочет, может быть, кого-то поднять взоры к небу, хочет, чтобы оторваться и не жить по образу этого мира, а стать в эти ряды. В эти ряды. И хозяин, может быть, будет нанимать этих работников. Может быть, уже заканчивается, все заканчивается, друзья. Заканчивается будет и благовестие. И, может быть, еще время есть, чтобы внести лепту своего труда в этот благословенный труд на небе Божьем. И пусть Дух Святой продолжает эту работу сегодня, завтрашний день, чтобы кто-то, решив этот вопрос, мог вот так сказать: Господи, что повелишь мне делать? Ведь нам, братья и сестры, придется когда-то и подводить итог своей жизни. Чем она будет заполнена? Апостол Павел подвел итог своей жизни и сказал, что он стал жертвою и подвигом доброго подвязания, подвязался, течение совершил, веру сохранил. А что мы можем сказать? Если мы в руках Божьих, если Бог взял нас в себе удел, если мы вот так вот в своей жизни посвятили свою жизнь Богу, друзья, знаете, когда наши братья ездили забирать туда машину, в Якутию, где умер Саша, знаете, на том поселке, где они вот забирали машину, столько пришло неверующих якутов. Полный спортивный зал был полон. Но время сильно долго остаться невозможно было братьям, группа братьев, потому что нужно было машин выезжать, потому что начиналась весна. Вот, и в то время, когда они ездили за машиной туда, вот, ну, весна близко подходила уже, и они только выехали, начался большой паводок, они могли вывести машины эти. Столько расположений людей, которые узнали о том, что юноша, молодой человек, отдал свою жизнь, чтобы проповедовать Евангелие, благовестие Божие. Пусть Господь, братья и сестры, и наши сердца, вот, призывая к Его труду, наполнит тем желанием, горячим свидетельством. И так вот просто сказать: Господи, я готов. Пусть Господу будет всем слава. Аминь.
Продолжать так свидетельство. И первое свидетельство будет, брата все знают, Алексей Милованов. Потому что по всем большим церквям он проехал и везде пробуждал у нас обратить внимание на людей, не слышащих. Как до них, чтобы было слово донесено. И много сделано за это время. Во многих церквях сидят переводчики, уже переводят сейчас. И мы попросили, чтобы он тоже принял участие и рассказал об этом труде. Пожалуйста.
Приветствую вас, братья и сестры. Прочитаю место из Евангелия от Марка, 7 глава, 37 стих. И чрезвычайно дивились и говорили: все хорошо делает, и глухих делает слышащими, и немых говорящими. Эти люди говорили потому, что видели, как Христос исцелил одного человека, глухого косноязычного. Когда всякий раз, когда читаю это место, то для меня дорого очень. Потому что поскольку я сам сравниваю с этим человеком, и когда встречаюсь с некоторыми глухими во многих местах, то настолько они очень близки мне. Потому что поскольку их страдания, их чувства, переживания были очень абсолютно похожи. И перед тем, как мне хочется все это рассказать, как работа с глухими проводится, мне прежде всего хотелось бы обратить внимание, что нельзя упустить это на историю жизни глухих. В общем-то, глухие люди в древности по сравнению со всеми многими слышащими не так жили. То есть обстановка их жизни очень была сложновата. Пример. В Древней Греции и в Древнем Риме глухих приравнивали к слабоумным из-за глухоты, даже приобретенной. Человек лишался права совершать и наследовать. Только в V веке нашей эры в Риме для поздноаглохших были сняты некоторые из этих запретов. Но глухие от рождения по-прежнему оставались бесправными. В Спарте по закону Ликурга глухих сбрасывали море с высокой скалы. Галлии глухонемых приносили в жертву языческому богу. Значит, в нашей стране, в России, глухие также страдали от насмешек, издевательств, суеверий. Почему это так? Это очевидно из-за того, что не было у них способности к общению. Я хочу сказать, что эти люди абсолютно такие же, как и мы все с нами здесь сидящие. И слава Богу, что сейчас практически в нашем братстве больше 270 членов. В нашем братстве, я имею в виду глухонемые и слабослышащие. И для них специально с ними, чтобы поработать, чтобы они, когда бывают на собрании, чтобы переводили им, уже несколько раз уже проводили курсы переводчика. Так уже прошли всего 11 курсов. А значит, последние курсы это были в Новосибирске, как многие из вас знают, в сибирской книге написано об этом. И потом сейчас практически, как из этих членов наших братьев, несколько братьев уже трудятся на Ниве Божией. Сейчас один из них находится в Туркмении, потому что идет пробуждение среди глухих, как сейчас уже я беседовал с Алексеем Яковлевичем Гуркиным. И он мне радостно весть сказал, что в это лето, в этом году приняли крещение 6 членов глухих. Хотя и в прошлом году принимали еще несколько членов. Для нас это неописуемая радость. И два раза уже прокатили библейские курсы для братьев-проповедников, которые они могли бы действительно проповедовать среди своих, чтобы донести им тоже слушающих. Примеры, почему так это необходимо. Потому что не всякий слышащий может донести им Слово Божие. А для них очень необходимо свой человек, который то же самое, что он или лишает глухоты, слуха лишает, или пусть даже он немного слышит, но главное, что он свой. И при этом сами чувствуют эти остальные люди, они лучше всего их принимают. Поэтому сейчас практически и несколько братьев так и трудятся среди них, из-за чего и пробуждение в нескольких местах происходит. В общем, в некоторых частях нашей страны практически еще нет верующих глухих. И даже вообще во многих церквах еще не ходит даже на собрание во многих городах. К сожалению, что в здесь имеет свои трудности и переживания в том плане, что уже есть и другие христианские деноминации, которые особо и препятствуют нашему благовестию, и в то же время и с нашей стороны и было и очень много упущений. Но в то же время испытываю много благословений в своем служении. И так часто, как в центре России, так и в Сибирском объединении, два раза в год проходили общение клюки. И когда всякий раз, когда собираются клюки, то для них это такая радость в том, что когда после этого общения они обычно всегда настолько укреплялись в этом общении, что потом они уже и могут и другим своим тоже и рассказать, и передать то, что было на общении. То есть практически, почему это так? Потому что очень много клюки не могут так самостоятельно, так хорошо читать Священное Писание из-за недостатка знания слов. И из-за того, что очень многие мало информации имеют в жизни, и поэтому они немного отстают, конечно, от слышащих, но в то же время они могут жить так, как и мы сами. И как мы уже прочитали, что когда Христос исцелил глухого косноязычного, то люди удивлялись. И такая была очень серьезная перемена, благословенная перемена, и сейчас наблюдается в нашей жизни. И когда мы и видим, и слышим об этом покаянии среди других, то мы и не раз часто удивляемся об этом. И во многих местах, где есть уже даже переводчики в церквах, а практически еще глухонемые и слабослышащие не посещают, то некоторые из них, зная об этом, и не унывают, и все-таки продолжают молиться, зная, потому что когда-нибудь придет время, что придут глухонемые. Обычно, когда бывает, где нет благовестия в каком-то месте, то придет посторонний глухонемой человек, он побудет на собрании, и ни одного переводчика, и он таким образом будет сидеть и слышать, то есть слушает, абсолютно ничего не понимая, а только взглядом будет смотреть на всю эту обстановку, на это собрание, и нисколько назидания не приобретет и уйдет. А поэтому и специально уже и проводились и курсы для того, чтобы рано или поздно могут и прийти к глухонемые на собрание. И многие братья и сестры глухонемые и слабослышащие молятся Богу о том, они очень сильно нуждаются в том, чтобы в каждой церкви, где они собираются, они очень бы хотели, чтобы были братья, в основном братья-переводчики, которые могли бы с ними провести специальное такое общение, чтобы поработать с ними, позаниматься с ними, потому что они очень хотели бы, хотя и есть братья, но в основном очень много сестер. И это слава Богу, слава Богу. Поэтому они и молятся до сих пор. И практически сейчас в нашем сибирском объединении, уже как в некоторых церквах, как есть уже верующие, но проблема стоит в том, что очень мало братьев, глухонемых, которые могли бы проповедовать. Поэтому сейчас до сих пор мы молимся Богу о том, чтобы Бог послал именно вот таких братьев, которые могли бы потрудиться в этом объединении как можно шире, как можно и больше. И последнее, что хочу сказать. Я очень бы хотел попросить вас, всех присутствующих на этом месте, я знаю, может быть, даже большинство из вас как-то прекратилось в жизни встречаться с глухими. Но хорошо для вас будет тогда, когда вы встречаетесь с ними, пусть даже незнакомым человеком, им трактаты и пригласить даже просто на собрание. Хоть что-нибудь даже написать, они и этому будут и рады всегда, потому что они очень любят общаться, так как они в стороне от слышащих, и большинство много слышащих не желают иметь общения с ними. Поэтому они этого ожидают, и когда они встречаются с теми, которые приглашают им, хотя в некоторых местах бывает, что они не хотят прийти, но все-таки есть такие люди, которые ищут. И когда вы встречаетесь с ними, будь то на остановке, или на улице, или где-нибудь даже в автобусе, или в транспорте, обязательно встретитесь с ними, приглашайте, пожалуйста, в свою церковь, и чтобы хорошо будет, если в каждой церкви есть переводчик. Потому что это огромная нужда в этих глухих. Пусть Бог благословит вас. Аминь.
Yeah.